у книжной полки.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами у книжной полки Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Мы опять с вами у книжной полки, но сегодня, посмотрите, нас заинтересовала подшивка газет. Это подшивка газеты «Мещерская сторона». В 2003 году там, в разделе «Репортер», опубликован очерк. Очень интересное название. «По рождению я казак». В этой статье рассказывается о том, что в Рязани живет внук одного из прототипов Григория Мелехова. Вы теперь поняли, почему мы остановились у этой книжной полки, почему мы открыли эту страницу, потому что совершенно недавно мы с вами говорили о Михаиле Александровиче Шолохове и его произведениях. И вдруг оказывается, что в нашем городе живет внук одного из прототипов. Очень интересно, автор этого очерка, Михаил Колкер, предваряя эту статью, предполагал, что телефонный звонок, который часто раздается в редакциях, будет ничем иным, как сообщением или вопросом к каким-то очень нашим текущим житейским проблемам. Но то, что он услышал, заинтересовало автора, и он решил откликнуться на поведанную ему историю о том, что в Рязани живет внук одного из прототипов Григория Мелехова. Сначала он, конечно, не поверил, мало ли среди нас самозванцев, да мало ли мы за кого можем себя выдать. Но только переступив порог квартиры Георгия Ивановича Солдатова, так зовут человека, которому посвящен этот репортаж, он поразился тому сходству, внешнему сходству с одним из главных исполнителей первого фильма «Тихий Дон» Григория Мелехова Петром Глебовым. И самое поразительное – это стать и такое достоинство, которое отметил и в своем очерке подчеркнул Михаил Колкер. Но на самом деле история, о которой поведал Георгий Иванович, она, наверное, сродни и не раз могла быть услышана и рассказана, может быть, очень многими казачьими семьями. Как проходило раскулачивание, как то на стороне красных, то на стороне белых участвовали казаки, но его прадед был особым казаком. Вы представляете, 4 ордена Георгия. 4. И фамилия-то очень такая интересная. Голицын. Это уже потом разыскал материалы сам Михаил Колкер и нашел публикацию. Командир 1-го Яланского полка. Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война являются одним из главных мировых событий 20 века. И вот про Голицына и пишут, что в архиве управления ФСБ по Ростовской области хранится уголовное дело под номером 440, заведенное Донецким окружным отделом ОГПУ в 1929 году. Из документов этого дела следует, что Иван Федорович, Голицын и еще 34 человека обвинялись в преступлениях, предусмотренных определенными статьями, и им ставилось в вину создание крупной контрреволюционной организации. Уже на первом своем допросе Иван Федорович Голицын заявил: «Я бывший командир повстанческого полка. Заявляю, что никаких показаний о известных мне лицах, проводивших подготовку к вооруженному восстанию против власти, категорически давать не буду. Я не разделяю соввласть, как и не разделяет окружающее меня казачество, так как нет никаких оснований разделять советский строй казачеству. Я считаю себя врагом советской власти, никакой пользы я ей не приносил, помимо активной борьбы с ней, как в прошлом, так и в настоящем». Вы представляете, так четко, ясно выразил свою позицию Голицын Иван Федорович. Ему было всего 40 лет. Он казак хутора Нижневязовского, женат, имел 4 детей, хорунжий Белой армии. В 1919 году участвовал в Вешенском восстании, сформировал полк в 500 сабель и 3 пулемета, которыми командовал до соединения с Белой армией. Пребывал в контрреволюционном лагере сначала с 1920 по 1926 год, а потом был освобожден, но с 22 октября 1929 года содержался в Миллерово. И было принято постановление расстрелять, семью выслать в Северный край на 5 лет, имущество конфисковать. Он был расстрелян 30 января 1930 года, а 14 декабря 1989 года посмертно реабилитирован. Ну вот такие сухие строки я сейчас прочитала. А вот то, что сам Георгий Иванович рассказывал о том, что прабабушка, жена Ивана Федоровича не знала о том, что он уже был расстрелян, а она ходила к нему, только представьте себе, сам Георгий Иванович из станицы Вешенской, хутора Поповского, учился с дочерью Михаила Александровича Шолохова в одном классе. Поэтому все, что разворачивается вот на страницах шоловских романов, рассказов, знакомо ему с детства. Самое главное – это тот Тихий Дон, тот Дон, который протекает там. Так вот, он рассказывал, что прабабушка ходила в Миллерово, а от Вешек до Миллерова 200 километров пешком. 200 километров. И даже когда его расстреляли, она не знала об этом, они туда ходили. Я тоже лично знакома с Георгием Ивановичем. И, конечно, очень много могу сказать, что вот действительно нельзя не согласиться с тем, что, как Петр Мелехов незадолго до гибели говорил в романе, «Ты гляди, как народ разделили, черт! Будто с плугом проехали. Один в одну сторону, другой в другую, как под лемехом. Чертова жизнь и время страшное». Оно страшное еще время тем, что было уничтожено в людях то ценное, что делало их причастными к миру казачества. И то, что все-таки сохранялось и еще как-то есть. Но надо сказать, что очень многие из казаков, чьи родственники вот так вот погибли, сгинули в лагерях, они все равно были на стороне новой, утвердившейся уже совласти. То есть целина была поднята, новый человек воспитан, и, конечно, очень трудно, горько осознавать, что это произошло в нашей истории, в нашей жизни. Ну а вот мы с вами говорим о Георгии Ивановиче, который всю свою жизнь проработал страховым агентом. Вот так сложилась его судьба. И всего двое в Рязанской области награждены почетным знаком страхового агента. Среди них и Георгий Иванович. И вот что сам Георгий Иванович говорит о судьбе деда. Он узнал не так давно, не знал, что дед казак, что воевал в Первую мировую. Вы знаете, как оберегали детей от рассказов о родственниках, которые погибли в лагерях или были расстреляны. Но, как и каждый человек, он дорожит этими воспоминаниями. И больше всего ему обидно, что у него есть фотография казачьей сотни, где его дед, а он не знает, кто, какое это его изображение. Но фотография этой казачьей сотни, она у него существует. А теперь вот есть и документы, и о реабилитации, и документы о прадеде, и прадед. Какой, да? 4 Георгия получить. Это же ведь не просто так. И, конечно, мы видим, что очень многое в судьбе Ивана Федоровича Голицына действительно было воплощено в облике Григория Мелехова. Вплоть до того, что и действительно женат был на турчанке. И поэтому и делает завершение такое, Кулкер пишет: «Чем больше я узнавал об Иване Голицыне, тем больше понимал, да, действительно, этот человек вполне мог быть прототипом Мелехова. Судьба практически один в один совпадает с шолоховским героем. Все сходится. Но официальная литература ведения уже давно назначила прототипом Григория Харлампия Ермакова. Не буду сейчас вдаваться в литературоведение, скажу только. Сам Шолохов неоднократно писал, что образ Григория Мелехова собирательный и вместил в себя похожую судьбе многих казаков, чью жизнь перевернула гражданская война. В числе прочих называл писатель и Ивана Голицына. С вами у книжной полки была Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина.